Спасибо, Евгения. Евгения Мельникова следит за развитием событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 21 августа, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Ситуация в Абхазии. Будет ли признана независимость самопровозглашенной республики? Мы продолжаем цикл интервью об экстремизме в России. Сегодня будем говорить об экстремизме в интернете. Ну и городской репортаж о кампании по спасению московского парка «Садовники» в Южном округе столицы. Вот об этом подробно, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга и олимпийские новости. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, ситуация в Абхазии. Сегодня в полдень в столице республики состоится всенародный сход, на котором будет принято обращение к России с просьбой признать независимость самопровозглашенной республики. Чуть позже, в 3 часа дня, такой же сход состоится и в Южной Осетии. А накануне обращение президента Абхазии к народам мира, парламентам и главам государств с просьбой о признании независимости республики одобрил парламент. Сейчас на линии прямого эфира из Сухуми, из Абхазии, мой коллега Алхаз Чулокуа. Алхаз, доброе утро. Скажите, пожалуйста, зачем нужен всенародный сход, если избранные народом парламент и президент уже приняли решение?
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Да, совершенно правы вы, Михаил. Президент и парламент республики уже приняли обращение к народам мира, к руководству Российской Федерации. Но, тем не менее, есть у нашего народа традиция такая, когда решаются судьбоносные для страны, для народа вопросы, когда обсуждаются в обществе такие актуальные судьбоносные вопросы. Есть такая традиция собираться всем миром, собираться всем народом и решать эти вопросы. Вопрос признания независимости Абхазии относится именно к таким вопросам. Это один из главных вопросов, который волнует наш народ уже на протяжении последних 20 лет.
Алхаз, а сегодня какая ситуация в республике, какая обстановка?
Обстановка в республике спокойная, все идет, все предприятия, все учреждения работают в обычном режиме. В минувший понедельник президент Абхазии Сергей Багаш подписал указ о снятии режима военного положения в той части Абхазии. Это касается Гальского района, Чемчирского и части Гулерипского района, куда входит верхняя часть Кудовского ущелья. Отменено военное положение в связи с тем, что, как указано, как, значит, отмечается в указе, в связи с тем, что отражена агрессия Грузии в Южной Осетии и освобождена, ну, верхняя часть Кудовского ущелья освобождена от грузинских вооруженных формирований и установлена, и восстановлена территориальная целостность республики.
Там никаких военных действий сейчас не ведется?
Там в верхней части Кудовского ущелья не ведется никаких, значит, никаких военных действий. Там ведутся работы по налаживанию мирной жизни. Беженцы, местное население, сваны, которые проживали на этой территории, уже возвращаются потихоньку. Уже более 100 человек вернулось в свои дома. Там создана временная администрация. Ведутся работы по проведению линии электропередач и ведется работа по восстановлению нормальной жизни в этой части Абхазии.
Спасибо, Алхаз. В эфире «Радио Свобода» из Сухуми был Алхаз Чулоко. Ну, а я обращаюсь к Федору Лукьянову, редактору журнала «Россия в глобальной политике». Федор, доброе утро.
Здравствуйте.
В одной из программ мы с вами уже говорили о том, насколько вероятно признание независимости и Абхазии, и Южной Осетии. В данном случае давайте будем говорить только об Абхазии. Ваше мнение изменилось?
Нет, в целом мое мнение не изменилось. Более того, мне кажется, что на месте России с обещаниями надо быть очень осторожным. Потому что проблема заключается в том, что признание России, Абхазии или обеих территорий, в общем-то, ничего не меняет ситуацию. Формально признание одной только Москвы не является выводом этих территории из изоляции, потому что главный вопрос для них, ну вот в частности для Абхазии, чтобы она была признана хотя бы частью мирового сообщества. У Москвы нет возможности, в отличие от Соединенных Штатов, которые в случае с Косово обеспечили, ну, некоторое количество стран, которые признали Косово. Вот у Москвы такой возможности нет, за нами никто не последует. Зато перспектива международного признания в случае односторонних действий России, на мой взгляд, очень сильно осложнятся. И ситуация окажется, если не в полном тупике, то хотя бы в частичном.
Что можно сказать, какая может быть реакция, если все-таки сегодня и народ Абхазии, и Южной Осетии обратится? Какая может быть реакция со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки?
Ну, я думаю, честно говоря, что ни в Европейском Союзе, ни в США особой реакции на обращение схода абхазского народа не будет. Это, так сказать, юридически ни к чему не обязывающее действие. Кроме того, насколько я помню, в Абхазии проходили референдумы, на которых выражалось желание стать независимыми. Вопрос заключается, на мой взгляд, сейчас в другом принципиальный. Какая резолюция будет принята в Совете Безопасности ООН о принципах урегулирования юго-осетинского конфликта? Потому что если формулировки, которые будут там содержаться, будут допускать начало какой-то международной дискуссии по судьбе этих двух территорий, они сейчас уже увязаны намертво друг с другом, хотя ситуация всегда там была разная, в Абхазии одна, в Южной Осетии другая. Так вот, если что-то в этой резолюции будет содержаться, позволяющее дальнейшее обсуждение, то я думаю, что с этого, в общем-то, и начнется процесс ну, самоопределение двух республик, но этот процесс не моментальный. Мы видим, что даже в случае с Косово, когда, ну, в тот день, когда кончилась война против Югославии в 99-м году, собственно, все знали точно, что Косово в Сербию больше никогда не вернется. Ни у кого не было иллюзий. Тем не менее, сам процесс занял 9 лет. И, между прочим, в резолюции 1244 ООН, Совбез ООН, на которую потом много-много раз ссылалась Россия, содержалось тогда подтверждение территориальной целостности Сербии. Это Сербии не помогло, но это там было. И вот сейчас проблема в том, что, конечно, в любой резолюции, я думаю, что все страны, кроме России, будут добиваться, чтобы в ней содержалось вот это вот подтверждение территориальной целостности Грузии, а Россия по своим внутренним причинам, в общем, ей очень трудно на это пойти, потому что я не очень себе представляю, как тогда, если там будет подтверждено целостность Грузии, как тогда объяснять, чего мы добились политически, нашему общественному мнению.
Ну вот поэтому, наверное, сейчас и есть эта проблема с принятием резолюции по Грузии в Совете Безопасности.
Конечно, да, это ключевой вопрос. И это не удивительно, поскольку действительно очень сложная ситуация, и там дипломатическая битва идет. Но тут вот есть такая ловушка, что мы так много уже наговорили по поводу того, что все, ни о какой территориальной целостности Грузии даже речи быть не может, что как теперь выйти из этой ситуации без потери лица, а самое главное, без потери перспективы действительно обсуждения отделения этих территорий, вот мне на данный момент непонятно, хотя, ну, дипломатия такая вещь хитрая, может быть, что-то и придумают.
Спасибо большое, Федор. У нас в эфире был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода», новости.
Жертвами катастрофы в аэропорту Мадрида стали 153 человека. Спасти удалось лишь 19. Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Россия не выполнит обещание вывести до пятницы большую часть своих войск из Грузии. Корреспондент Радио Свобода передает, что российские военные по-прежнему блокируют Гори и в среду не пропустили в город представителей ПАСЕ. Власти Абхазии и Южной Осетии созывают общенациональные сходы по вопросу о признании независимости от Грузии. Суд в Чите сегодня рассматривает ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа слушайте в нашем эфире повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы этого выпуска. Рустам Рахматуллин рассказывает о своей книге под названием «Две Москвы, две Москвы или метафизика столицы». Портрет писателя Людвига Вацулика, автора манифеста «Две тысячи слов» и «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого, Каунт Бейси. Но в программе «Свобода в 9» сейчас время обзора прессы, поэтому в студии появился мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, вот как раз мы и хотим поговорить с вами о заседании Совета Безопасности ООН и об отказе России подписывать резолюцию по Грузии. Как комментируют это в прессе?
Ну вот газета «Коммерсант» пишет об этом. Статья называется «Совбез ООН бьет мимо целостности. Россия заблокировала резолюцию по Грузии». Вот это очередное заседание, где, в общем, стороны ни о чем не договорились. Но в данном случае, как и в прежний момент, несколько, то есть почти все страны, представители Альянса, значит, выступили против России. Ну вот заседание Совбеза, созданного по инициативе Парижа, началось с выступления постпреда Грузии Ираклия Алассани, который обвинил Москву в организации этнических чисток и бойни на территории чужого государства. Очень жесткое было выступление госсекретаря США Кондолизы Райс накануне по телеканалу CBS, которым она назвала действия России совершенно бандитским. А вот на Совбезе выступил представитель США Алехандро Вольф, который обрушился на Россию с ураганной критикой. По его словам, российские оккупационные войска на территории Грузии нарушали права человека, пособничали мародерам, разрушали инфраструктуру и мешали работе гуманитарных коридоров. Значит, поддержал коллегу представитель Великобритании Джон Сауэрс. Аргумент защиты миротворцев выглядит сомнительным в последующих действиях Москвы. Это лишь подтверждает, заявил британский дипломат. Ну а что говорил в ответ российский постпред Виталий Чуркин? Сначала долго он рассказывал, что Москва делает больше всех остальных стран для помощи мирному населению в Грузии. А потом обвинил своих оппонентов в пропаганде и нежелании полностью поддержать мирный план президента Медведева и Саркози президентов. Господин Чуркин утверждал, что вывод российских войск с территории Грузии давно начался, но его ход будет связан с исполнением Тбилиси своих обязательств. Но не поддержал, потому что для России был неприемлем пассаж в резолюции, где была ссылка на принцип территориальной целостности Грузии.
У нас еще есть время, есть еще одна тема. Сегодня «Новые известия», газета «Новые известия» подсчитали, сколько в стране срочников и рассказывают, где они служат. Это альтернативной службе.
Да, альтернативная гражданская служба. Сейчас ее проходит 998 человек. Это пишут «Новые известия». Но как-то упустили из виду эту тему, а на самом деле вот все-таки работает система альтернативной службы, но она не пользуется популярностью. Вот, к примеру, если в 2005 году подобное желание высказали 854 человека, то по прогнозу в этом году это около 400 человек. Но понятно, что не все идут, потому что до этого момента 42 месяца проходит альтернативная служба, а с 1 января это будет меньше, 21 месяц, и, возможно, будет больше людей, говорят эксперты.
Мумин, но что еще пишет газета по этому поводу? Какие делает выводы, скажем так? Будет ли больше людей?
Давайте я вам расскажу, вот сколько платят тем, кто проходит альтернативную службу. Вот от 3 800 рублей до 20 тысяч. Они проходят службу в разных организациях. По-разному финансируется, вот говорит эксперт господин Герций. Там, если организация получает прибыль, то уровень зарплаты выше, чем на бюджетных организациях. Ну, конечно, в альтернативную службу идут оленеводы, потому что вот в условиях крайнего севера люди, пасущие олени или охотящие на моржей, для них это вот и есть альтернативная служба. Как заметил глава Роструда Юрий Герций, служба проводится в организациях, находящихся в ведении федеральных и региональных властей, за исключением воинских частей на основе экстерриториальности. То есть альтернативщик не должен жить дома, видимо, чтобы служба, как говорится, медом не казалась. А популярностью почему не пользуется? Потому что, я как уже до этого сказал, что 42 месяца, но это гигантский срок. И альтернативная служба – это не способ избежать службы в армии, а зачастую намного более трудоемкая работа, потому что это психиатрические больницы, больницы, где там тяжелые пациенты. В общем, это не каждому, скажем, подходит. А что касается уголовных дел, кто отклонился от альтернативной службы, заранее об этом договоришься, то таких людей еще нет, хотя нарушители, как утверждает автор статьи в «Новых известиях», есть. И еще один интересный момент, то, что в военкоматах зачастую вводят заблуждение тех, кто хотят проходить альтернативную службу, говоря о том, что только люди с религиозными убеждениями. На самом деле не только с религиозными убеждениями, а вообще с убеждениями. И ну желанием работать.
Спасибо, Мумин. Это был обзор центральных российских газет с Мумином Шакировым.
Олимпийская панорама.
Ну, у нас сейчас в программе «Олимпийские новости». В студии Дмитрий Морозов.
День добрый. Еще, коллега, разыграно на играх к этому часу 3 комплекта наград в легкой атлетике. В ходьбе на 20 километров у женщин победу одержала россиянка Ольга Каниськина. Она опередила Черсти Плацер из Норвегии и итальянку Элизу Ригаудо. В пляжном волейболе в женском финальном матче американки Мисти Мэй Тренор и Кэрри Уолш одержали победу над китайской парой Таньцзя Ван Цзэ в двух сетах. А в матче за третье место китаянки Же Сю Чэнь и Джан Си выиграли у бразильянок Талиты и Ренаты также в двух партиях. Ну и в плавании на открытой воде на 10 километров мужчин победу одержал голландец Мартен Ван дер Вейден. Серебро у Дэвида Дэвиса из Великобритании. Бронзовую награду завоевал Томас Лурс из Германии. Россияне Евгений Драцев и Владимир Дячин остались без медалей. Драцев финишировал пятым, а Дячин был дисквалифицирован.
Спасибо, Дмитрий. Это была «Олимпийская панорама» с Дмитрием Морозовым. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сегодня мы продолжаем цикл интервью об экстремизме в России, и вот сегодняшняя тема. Согласно закону о противодействии экстремистской деятельности, в России закрыто 140 интернет-сайтов. Некоторые из них открыто проповедовали шовинистические взгляды, однако в ряде случаев, как отмечают эксперты, применение закона в интернете имеет избирательный характер. И примером тому является закрытие в июне этого года оппозиционного республиканским властям сайта ingushetia.ru. У микрофона «Радио Свобода» Тамара Ленькова.
Российская часть интернет-пространства представляет наиболее удобное поле для экстремистской деятельности. Анонимность, возможность распространения среди обширного круга пользователей идей, которые ни в каком другом варианте не могут быть преданы столь широкой огласке, делают подобного рода связь особенно привлекательной. Применение закона о противодействии экстремистской деятельности в сфере интернета носит такой же избирательный характер, как и во всех остальных случаях. Об этом рассказывает Карим Яушев, член президиума исполкома Конгресса Татар-Башкирии, а также постоянный автор признанного экстремистским портала «Уфа.губ».
Интернет-пространство – это на самом деле отдельное, особое поле для экстремистской деятельности. Другой вопрос – кто либо страдает ли от этого экстремизма? Не все заходят и не все доверяют. Все-таки есть некий выбор. Многие, даже если считая экстремистские материалы, могут для себя делать вывод обратного характера. Такое возможно. А что касается конкретно вот Башкирии, то интернет-пространство относительно Башкирии, она, конечно, имеет свою специфику. Официальные средства массовой информации, в том числе и интернет, у нас называются официозами. Никаких рассуждений, никаких выводов. Аналитика вообще исключена из официоза. Когда говорят про экстремизм, всегда имеется в виду экстремизм от отдельных людей. Про экстремизм властных структур не принято говорить. Мне хотелось бы, чтобы вот когда мы говорим об экстремизме, мы, по крайней мере, одинаково рассматривали экстремизм как обычных людей, так и властей. Экстремизм власти еще более опасен, потому что за этим экстремизмом стоят правоохранительные органы, как правило, послушные этому режиму. Когда говоря в национальных республиках, так или иначе, и в сайтах присутствует элемент национальный или межнациональный. Сайт ufagub.com, естественно, защищает права прежде всего русского населения. Не случайно. Вот в Башкирии, хотя русские составляют около 40%, в властных структурах представлены намного меньше, чем, допустим, те же башкиры. И вот именно этот сайт, Уфагуб, поднимает проблемы русского населения Башкирии. Поэтому, хочешь того или нет, национальный и межнациональный элемент, в том числе и, видимо, проявленных экстремизма, он присутствует.
В прошлом году прокуратура и МВД блокировали 600 сайтов, из которых около 200 признаны экстремистскими. В основном это сайты, где содержатся призывы к экстремистской деятельности, предложения об услугах киллеров, информация по приготовлению взрывчатых веществ. Мой второй собеседник – юрист Илья Расулов.
Здесь есть несколько проблем. Во-первых, это вопросы идентификации лиц, идентификации правонарушений. Это вопросы, связанные со сбором доказательств, так называемых сетевых юридических фактов, которые порой рассыпаются к моменту рассмотрения дела в суде. То есть они не могут быть представлены в материальной форме, к которой мы привыкли. Но вопрос анонимности – это миф. Потому что в любом случае правоохранительным органам ничего не стоит найти, во-первых, IP-адрес любого пользователя, экстремиста или нет, даже если он плавающий, этот IP-адрес. И, во-вторых, его банально спровоцировать или перехватить любой кусок, так скажем, информации, либо все информационное сообщение, и таким образом поэтапно это сложнее вычислить тот или иной источник. Другое дело, что это требует затрат и времени, и финансов, конечно. Хотя, в общем-то, есть ощущение у пользователей, что он полностью анонимен. И есть ощущение полной свободы в интернете. На самом деле это тоже не так, потому что интернет-пространство все-таки, на мой взгляд, это правовое пространство, а свобода без ответственности ее просто не бывает. Иначе это не свобода, а вседозволенность.
Но, тем не менее, в интернете существует возможность высказывать свое мнение, если нет возможности высказать его другим образом. То есть не всегда напечатают в каких-то газетах. А в интернете ты свободно можешь высказать самые крайние взгляды, и тебя прочитают, услышат.
В интернете невозможен предварительный цензурный контроль. Здесь возможен лишь последующий контроль. То есть, если вы что-либо печатаете на том или другом сайте мгновенно, это никто предварительно согласовать с вами не может и стереть одномоментно не может. Он может это сделать по истечению определенного времени. Поэтому создается ощущение мгновенного вброса информации, который мгновенно же блокирован быть не может. Поэтому создается еще одна иллюзия интернета, иллюзия свободного распространения информации. Интернет-пространство – это огромный рынок. Поэтому, безусловно, каждый сайт заинтересован в раскрутке своего информационного ресурса. Делает это он всеми доступными средствами. Связано также с хорошей раскруткой, так скажем, ксенофобии, экстремизма, разжигание той или иной розни и так далее. Это тоже, в общем-то, для Рунета изюминка. К сожалению, наше общество открыто где-то с 90-х годов, больно бытовым расизмом. Такая российская информация, такая вредная ксенофобная информация, за нее очень хорошо платят.
Итак, дело не только в том, что существуют предложения экстремистской направленности. Главное, в России существует спрос. Эта тема в моде не только у политиков, она становится популярна среди широких масс. И единственный механизм регулирования этого спроса – закон о противодействии экстремистской деятельности.
Рассказывала Тамара Леленкова. Сегодня в 11 часов в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Ее тема – каких социально-экономических реформ ожидать россиянам в ближайшее время. Увеличение пенсионного возраста, снижение налогов, новую систему оплаты труда бюджетникам. Об этом и многом другом беседовал ведущий программы Виктор Резунков с депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Оксаной Дмитриевой. Вы слушаете «Свободу в 9», в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами катастрофы в аэропорту Мадрида стали 153 человека. Спастись удалось лишь 19. Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Россия не выполнит обещание вывести до пятницы большую часть своих войск из Грузии. Корреспондент «Радио Свобода» передает, что российские военные по-прежнему блокируют Гори и в среду не пропустили в город представителей парламентской ассамблеи Совета Европы. Власти Абхазии и Южной Осетии созывают общенациональные сходы по вопросу о признании независимости от Грузии. Суд в Чите сегодня рассматривает ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В Париж доставлены тела 10 французских солдат, погибших в Афганистане. Иран назвал конструктивными трехдневные переговоры с представителями Международного агентства по атомной энергии по иранской ядерной программе. Министр иностранных дел Финляндии, председатель ОБСЕ, направляется с визитом в Тбилиси. Россия предложила свой вариант проекта резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации в Грузии. Президент США Джордж Буш вновь выразил поддержку и готовность оказать помощь Грузии. Это был выпуск, краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сегодня в Чехии вспоминают вторжение в Чехословакию войск стран-участниц Варшавского договора. Это произошло ровно 40 лет назад, 21 августа 1968 года. К 40-летию этих событий в Праге открылось несколько выставок. В основном экспонатами выступают документальные свидетельства тех дней, фотографии и плакаты. Все это демонстрируется не только в музейных помещениях, но и на улице. Ну а на Вацлавской площади в Праге сегодня утром начнется историческая реконструкция, рассказывает наш корреспондент в Чехии Александр Вагнер.
«И приехали танки». Так называется выставка, организованная Национальным музеем Чехии в сотрудничестве с Военно-историческим институтом. Основные экспонаты выставлены на Вацлавской площади, где стоит танк, который использовала советская армия, вступившая в Прагу 21 августа 1968 года. Полностью передана и атмосфера тех дней, царившая в центре города. Раздаются звуки стрельбы и призывы сохранять спокойствие. Здесь есть и плакаты, которыми жители Праги заполнили тогда весь город. Эпиграфом к выставке служит надпись, которую кто-то оставил на стекле витрины одного из магазинов. «Покажите своим детям музей, пусть не забудут», рассказывает директор Национального музея Чехии Михал Лукеш.
Народный музей вообще стало трошку объекти, та инвазия была советскими вояками расстреляна, внимание.
Национальный музей стал своеобразной жертвой вторжения. Советские солдаты его, что называется, расстреляли, поэтому он является символом тех событий. Мы решили передать атмосферу того времени. Мы выставили плакаты и фотографии тех надписей, которые люди оставляли на Вацлавской площади в августе 1968 года. Тут стоит и табачная лавка из нашей коллекции, где можно посмотреть газеты, которые выходили в то время. Ну и, конечно же, танк. Точно такой же модели, какую использовала советская армия. Без него сложно сделать историческую реконструкцию. Прага была полна танков. На фасаде Национального музея при помощи световых эффектов более выразительно видны следы от пуль, которые остались до сих пор. Вот что вспоминает о том, что происходило в Праге во время вторжения, очевидец Иржи Индра, ныне сотрудник Института современной истории Чехии.
Было полно плакатов в тех первых годинах, а не не.
По всему городу было множество плакатов. В первый день их еще не успели сделать, потому что многие были на улицах. А в последующие дни они были в Праге повсюду. Некоторые на русском языке. Например, «Иван, отправляйся домой, тебя ждет Наташа». Были и надписи на стенах домов. «Москва, 2000 километров» и «Стрелка». Одна из надписей гласила: «Ленин, Брежнев сошел с ума». Это была единственная возможность выразить свой протест, потому что люди вышли на улицы противостоять солдатам с автоматами, полностью безоружными.
Мели скутечні єном голе руце.
В фойе Национального музея выставлено множество фотографий, документирующих то, что происходило на улицах многих оккупированных городов Чехословакии. Фотографировать в то время было непросто. Технику конфисковывали, пленки засвечивали, а вывести снимки из Чехословакии за границу после этих событий удавалось только нелегальным путем. Тем не менее, многое удалось сохранить. Некоторые пленки люди передали в дар Национальному музею. Кроме фотографий, демонстрируются исторические съемки тех событий. На выставке «И приехали танки» представлены документы, связанные с периодом Пражской весны, а также личные вещи Александра Дубчика, главного идеолога экономических и социальных реформ, в то время занимавшего пост главы Коммунистической партии Чехословакии. Среди экспонатов и личные вещи Яна Палаха, совершившего самосожжение в знак протеста против вторжения в Чехословакию войск Советского Союза и Варшавского договора, продолжает Михал Лукеш. Смысл этой выставки — напомнить о событиях 1968 года и их последствиях. Мы никого не хотим попрекать и, наоборот, не хотим сделать кого-то героем. Просто считаем, что об этом нельзя забывать. Я надеюсь, что Россия сегодня свободное государство, к прошлому режиму тоже относится иначе.
К тому минулому режиму се не гласи.
Если по Вацлавской площади спуститься к Староместской, то в здании Пражской мэрии можно посетить еще одну выставку под названием «Вторжение 1968 1968. На ней представлены снимки фотографа Йозефа Коуделки, которые были опубликованы многими ведущими изданиями мира как свидетельство о произошедшем. Коуделка в то время находился в Чехословакии и запретил ставить под этими снимками свое имя. Все они были подписаны неизвестный фотограф. Свое авторство он впервые признал после смерти отца через 16 лет после вторжения. Слово Йозефу Коуделке. Люди мне часто говорят, ты был храбрым, что в такое время вышел на улицу и фотографировал все, что там происходило. Я себя храбрецом не считаю. Конечно, приходилось убегать, когда слышалась стрельба, потому что, естественно, не знаешь, целится в тебя или нет. Но это не настоящая смелость. Кто действительно проявил мужество и храбрость, это были те 7 человек, которые вышли на Красную площадь в знак протеста против вторжения в Чехословакию. Это были единственные люди из тех 200 миллионов, которые имели в себе сверхчеловеческие силы и вышли на демонстрацию, даже несмотря на то, что знали. Единственный путь, который ему уготован с Красной площади – тюрьма. Событиям Пражской весны посвящен и интернет-портал, созданный Институтом современной истории к 40-летию вторжения. Здесь в онлайн-режиме можно ознакомиться с архивными документами, списком жертв, видеозаписями и полной хронологией событий. Рассказывает одна из составителей этих страниц, историк Итка Вондрова.
Так, самозрежимо, как самогло внимать, как агрессор.
То, что произошло сегодня, расценивается как агрессия по отношению к нашей стране. Меня иногда удивляет, что русские историки называют эти события просто вторжением. Мы все-таки считаем, что это была оккупация. Нас впоследствии не только вынудили вернуться к той системе, которую отвергало большинство общества. Мы наблюдали, как свои полномочия вынуждены были сложить политики, которых поддерживал наш народ. В Либерце, где в 1968 году состоялись не менее бурные протесты против вторжения советских войск, чем в Праге, танки проедут по улицам города, как и 40 лет назад. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Эту тему мы продолжим опросом из Кирова. Наш корреспондент Екатерина Лушникова спрашивала прохожих, что они знают о событиях в Чехословакии 1968 года.
Знаю, что они были, что там советские войска принимали участие. И знаю, что сейчас чехи помнят об этом событии. И снились приятно для нас страны.
Но знаешь, что было, значит, там они, будем говорить, антикоммунистическая позиция. Было увольнение, объединены войска нашего Варшавского договора. Была кровь.
Это был шок. Просто еще не осознавали, что такое, но когда танки идут по улицам Праги, это шок. Страшно. Представляете, вот сейчас по нашему городу, вот мы с вами стоим, и сейчас пришли танки нас освобождать. То же самое. Или в вашей кухне. Вы сидите вечером, пьете чай, заходят люди и говорят, извините, мы решили вас навести порядок.
Это надо было для того, чтобы как бы существовал мир. Если бы мы не вошли, неизвестно, что бы было. Только на страже вот такого мира существовала наша армия. Я помню, у меня там муж служил, и они как раз ходили в 68-м году туда с войсками.
Мой зять участвовал в этих событиях, служил в Германии, в военной политшколе, комиссаром был. Рассказывал мне, как к нам очень плохо относились, перекрывали воду, наказывали продуктами, значит, и везде встречались с неприязнью. Мы очень оперативно сработали в Чехии, ну, из Германии перекинули войска и опередили американцев, которые тоже хотели занять.
Нет, абсолютно неправильно. И тогда казалось, что неправильно, хотя я была очень молодая. Но тогда же время такое было, сами понимаете. Мы молчали. Но в душе всегда категорически против. Зачем? Пусть люди живут как хотят. И при чем тут мы? Почему мы должны были диктовать условия?
Я думаю, что они хотели сделать что-то типа революции Горбачевской, социализм с каким-то хорошим лицом, но не получилось. Я считаю, что это была наша ошибка. Нельзя танками давить гражданское население.
Начиная от вторжения на танках, как это молниеносно, как люди бросались под танки с цветами, и не только с цветами, когда там оказались и жертвы, все, но все это мы узнавали-то потом. Это было жутко для простых людей, которые вообще не отслеживают, скажем, политику высокую. Это было ужасно. Истинная до конца Пражской весны, она, так сказать, нам, по-моему, не доведена. Что же все-таки на самом деле это происходило? Так же, как и в Венгрии события, которые происходили, и ряд еще других. Мы сейчас только узнавать начинаем.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, что вы знаете о событиях в Чехословакии в 1968 году. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Следующая тема. Правительство России сегодня на своем заседании, как ожидается, рассмотрит проект федерального бюджета на 2009-2011 годы. Ожидается, что уже на следующей неделе этот документ будет внесен и на рассмотрение Государственной Думы. С подробностями наш экономический обозреватель Иван Трефилов.
В следующем году доходы федерального бюджета составят более 21%, а расходы 17,5% ВВП, объем которого, как прогнозирует правительство, увеличится примерно до 51,5 триллиона рублей или по текущему курсу более чем до 2 триллионов долларов. Эти расчеты сделаны исходя из ожидаемого роста экономики на 6,7%, годовой инфляции от 7,5% до 8,5% и средней за год цены на российскую нефть 95 долларов за баррель. Проект бюджета содержит прогнозы и на следующие два года, однако, скорее всего, в будущем они будут заметно скорректированы. Связано это с тем, что в 2009 году российскому правительству придется вносить изменения в действующую налоговую систему, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Сейчас Россия стоит, по сути, перед выбором, сохранять ли нынешнюю модель налогообложения, то есть модель, которая стимулирует конечное потребление, потребление частных лиц, или мы должны сейчас переходить к модели, которая будет стимулировать инвестиции, то есть снижать налогообложение на компании, и тогда, возможно, придется повышать налоги на частных лиц. Я думаю, что, безусловно, учитывая потребность России в инвестиционном росте, в инвестициях и в модернизации производства, в ближайшее время нужно будет рассматривать возможность пересмотра таких ставок, как ЕСН или, может быть, даже подоходного налога. Эта мера, безусловно, непопулярная, но, возможно, даже об этом будет идти речь. Поэтому, в целом, мне кажется, что такая концепция, как более низкий налог на прибыль и более низкие корпоративные налоги и, возможно, повышение налогов на частных лиц, это было бы, наверное, оптимальной моделью, отражающей стремление России увеличить инвестиции.
Впрочем, пока возможные решения, касающиеся правки налогового законодательства, в правительстве страны только обсуждают. В частности, говорится о том, что с 2010 года в стране может быть снижен налог на добавленную стоимость. Также споры идут о повышении единого социального налога и о переносе части взносов в пенсионный фонд с работодателей на самих работников. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. От Армстронга до Зао и Нула, от Дикси и Свинга до Нео Бибопа, от записей начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте swobodanews.ru или скачать оттуда как подкаст «Ваш ДС».
Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода», новости.
Жертвами катастрофы в аэропорту Мадрида стали 153 человека, спастись удалось лишь 19. Власти Абхазии и Южной Осетии созывают общенациональные сходы по вопросу о признании независимости от Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Россия не выполнит обещание вывести до пятницы большую часть своих войск из Грузии. Корреспондент Радио Свобода передает, что российские военные по-прежнему блокируют город Гори и в среду не пропустили в город представителей ПАСЕ. Суд в Чите сегодня рассматривает ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В Париж доставлены тела 10 французских солдат, погибших в Афганистане. Иран назвал конструктивными трехдневные переговоры с представителями Международного агентства по атомной энергии по иранской ядерной программе. Министр иностранных дел Финляндии, председатель ОБСЕ, направляется с визитом в Тбилиси. Россия предложила свой вариант проекта резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации в Грузии. Президент США Джордж Буш вновь выразил поддержку и готовность оказать помощь Грузии. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода»
точность, независимость, беспристрастность.
Ну что ж, а мы переходим к традиционной рубрике программы «Свобода в 9». Называется она «Новости мегаполисов». Панораму основных событий Москвы и Санкт-Петербурга подготовила и представит вам корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Москва. Власти Московской области намерены оградить строительные компании малого и среднего бизнеса от лишних проверок со стороны чиновников. Комплекс мер для достижения этой цели пока только вырабатывается. А по свежим итогам проверок застройщиков, например, специалистами Государственного административно-технического надзора, известно, что на 76 из 84 стройплощадок были выявлены на прошлой неделе различные нарушения. Петербург. Экологи движения «Зеленая волна» предлагают передать гладышевский заказник в федеральное подчинение, чтобы остановить строительство коттеджей. Существовавший запрет на строительство в особо охраняемой природной территории был снят областным постановлением, а теперь губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков распорядился создать комиссию по проверке соблюдения законности использования этих земель, а также территории вокруг озера Красное в Приозерском районе. Москва. Федеральная антимонопольная служба направила в арбитражный суд Москвы иск о признании недействительным аукциона по аренде лесных земель на Рублевке. Около 1000 гектаров ушли с молотка по практически первоначальной цене за сотку в 600-700 рублей при рыночных ценах до 300 тысяч. Аукцион был проведен с нарушением закона о защите конкуренции, объяснил журналистам руководитель одного из управлений антимонопольной службы Владимир Ефимов.
Мослесхоз, проводя аукционы, создал такие условия, что не все желающие смогли туда просто попасть. Наглым самым образом людей не пускали подать заявки, всячески препятствуя этому, создав список. Даже те, кто прошли здание не по списку, у них просто-напросто не принимали заявки в тех кабинетах, которые были обозначены как кабинеты для приема заявок.
Петербург. Смольный рассмотрел законопроект о ежемесячных выплатах родителям солдат-срочников, проходивших военную службу по призыву и погибших не в горячих точках. Законодательному собранию предстоит принять закон уже в сентябре. На эти выплаты из городского бюджета планируется выделить в 2009 году 17,6 миллиона рублей. Москва. Столичные власти создадут рабочую группу для планирования строительства нового здания для Третьяковской галереи. Группа будет рассматривать вопросы освоения территории на Крымском валу. Весной этого года появилась информация о том, что на месте ЦДХ на Крымском валу могут возвести коммерческий комплекс «Апельсин», проект которого презентовали на международной выставке недвижимости в Каннах ЗАО «Энтека» и архитектор Норман Фостер. Петербург. Городской стройкомитет объявил конкурс на проектирование Академии танца под руководством Бориса Эйфмана. Академия намерена работать в традициях Царского лицея. Предполагается, что под нее будут приспособлены два здания – особняк Грефа Доберта и бывший кинематограф Ассамблея.
Городской репортаж у нас сегодня на московскую тему. Праздник «Яблочный спас» необычно отметили жители района Нагатино-Садовники Южного округа столицы. Защитники парка «Садовники», получив отказ от префектуры на проведение в этот день, 19 августа имеется в виду, акции протеста, посадили здесь яблоневую рощу. Таким образом, они выразили свое несогласие с желанием властей построить в охранной зоне заповедника Коломенское, парке «Садовники», элитный жилой комплекс с подземными гаражами. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Парк «Садовники» в районе Нагатино-Садовники Москвы – единственная экологически чистая зона отдыха в южном округе столицы. Попытки власти лишить людей возможности посещать парк были восприняты жителями этого района в штыки, говорит член инициативной группы в защиту парка «Садовники» Евгений Барановский.
Район, на самом деле, очень неблагоприятный. Почему? Потому что как бы он окружен такими крупными магистралями. Проспект Андропова с одной стороны, с другой стороны он зажат, значит, Каширским шоссе. И еще у нас планируется по Коломенскому проезду строительство вот этого туннеля, который пройдет там под Москва-рекой где-то какой-то. То есть вот это такой треугольник получается, жуткий, газовая камера. Это единственная такая зеленая зона у нас. Вот. И вот на этой зеленой зоне, значит, собирается построить коммерческое жилье. Возмущает еще и то, что, значит, это строительство как бы вот вопреки всем вещаниям, да, официальных людей, будет строиться на детской площадке.
Парк «Садовники» в Южном округе столицы существует с 1989 года. Через 9 лет его включили в состав всемирного наследия ЮНЕСКО, и он стал охранной зоной музея-заповедника «Коломенское». Однако власти столицы, задумавшие строить здесь элитный жилой комплекс с подземными гаражами, этот статус парка не признавали, говорит Евгений Барановский.
Куда мы ни писали, начиная с уровня управы и кончая уровня прокуратуры города Москвы, значит, мы нигде не получили ответа, что это вообще какая-то зона природоохранная. Потребовалось только вмешательство Генеральной прокуратуры Российской Федерации, вот только она написала, что да, действительно, вот эта зона, она является зоной музея-заповедника Коломенское, где нельзя строить. Вся структура московская, она отрицала это. Поэтому мы получали ответы как под копирки. Не входит, все нормально, все законно, все строительство успокоит.
Вероятно, под давлением общественности на территории парка до сих пор строительство не ведется. Однако и нет постановления об его отмене. В документации полная путаница, уверяет Евгений Барановский.
Есть такая организация «Москомархитектура». Она выдает основной документ акт разрешенного использования, да, для застройщика. Мы попали на комиссию по точной застройке. Нам там отписались, что нету предмета нашего рассмотрения никакого. И тут же, через 2 недели, тут же они выдают новый акт разрешенного использования застройщика. Поскольку не получилось, значит, впрямую построить, значит, выходит следом постановление правительства Москвы о корректировке границы вот этого природного комплекса, вот этой зоны. Хотя никакими исходными документами, ни то, что он входит в состав музея-заповедника Коломенское, ни то, что природный комплекс, не предусмотрено никакой корректировки. Все, он как зона уже оформлена. И в обход всего этого выходит вот это постановление о корректировке границ. За счет того, чтобы все-таки откорректировать и все-таки выделить место под это строительство.
Провести очередную акцию протеста в парке, запланированную в праздник Яблочного Спаса, местные чиновники не разрешили, сославшись на торжества по случаю Дня российского флага. Поддержать жителей Нагатина-Садовники в этот день приехали активисты партии «Яблоко». Вот что сказал лидер партии, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.
Если там будет построено коммерческое жилье, то возможности для развития этого парка уже не будет. Он будет уничтожен. Первый вариант застройки успешно был заблокирован жителями вместе с нами. Но сейчас, по моей информации, готовится еще один проект застройки этой территории. Вроде бы вот 6 августа проходило совещание в правительстве Москвы по данному вопросу. Но никакой информации пока получить не удалось. Несмотря на то, что я лично связывался даже с главным архитектором города, пока он обещанную информацию мне не дает. Но, судя по всему, наша акция была проведена не зря, потому что угроза уничтожения парка существует.
Акция была мирной, вместе с жителями района посадили яблоневую рощу. Празднование Яблочного Спаса для партии «Яблоко» – традиция, говорит ее лидер Сергей Митрохин. «Каждый год мы в этот день кого-нибудь или что-нибудь спасаем», – добавляет он. На этот раз договорились о совместных с жителями действиях против застройки парка.
Договорились в день города провести волейбольный турнир под лозунгом «Не дадим уничтожить парк Садовники». После этого будем еще сажать деревья, когда придет пора для этого. Будем обращаться в органы власти, будем пытаться донести до них позицию жителей. Жители все до единого, а там очень много домов рядом находится, выступают против уничтожения парка.
Однако последние новости неутешительны, говорит член инициативной группы защитников парка Евгений Барановский.
Буквально 2 недели назад было правительство Москвы заседание, где рассматривался в частности и наш вопрос по поводу парка, по поводу строительства. И вот 2 недели проходит, вы знаете, как будто какая-то зона секретности, там, под грифом «совершенно секретно». Мы не можем ни у кого добиться. Начиная от управы, кончая префектуру, не можем ответить, что же было на этом правительстве и какое было принято решение. Вот эти отписки стандартные, нежелание выполнять собственные же законы в вертикали власти московской, оно же подрывает авторитет к этой власти, да, как таковой.
Защитники парка «Садовники» не рассчитывают отстоять зеленую зону даже в судебном порядке. Их неоднократное обращение с исками к Москомархитектуре, которая не выдала документы застройщику, пока успехом не увенчались. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Путч ГКЧП глазами россиян 17 лет спустя. В программе «Общественное мнение» в воскресенье 24 августа в час дня. На чьей стороне были симпатии граждан в августе 1991 года? Почему это событие все больше вытесняется из общественной памяти? В гостях у «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая. Слушайте «Радио Свобода».
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 21 августа, четверг. Мы представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. В Российском академическом молодежном театре «Смирнов балет» представляет Ромео и Джульетту в постановке Смирнова-Голованова. В театре имени Гоголя этим вечером спектакль «Безобразная Эльза», режиссер Голубовский. А в цирке Никулина на Цветном бульваре сегодня и в выходные программа «Внимание, мотор! Начали!». Концерты. В Рахманиновском зале консерватории сегодня пройдет концерт Международной летней школы Московской консерватории в рамках второго международного музыкального фестиваля «Собираем друзей». В театральном зале Московского международного дома музыки концерт певицы Греты Матассы и джазового квартета Алексея Николаева. А в клубе «B1 Максимум» концерт британского певца Трики в рамках тура, посвященного выходу его нового альбома. Выставки. В музее Пушкина проходит выставка, посвященная истории древнего рода Толстых. 9 сентября исполняется 180 лет со дня рождения Льва Толстого. В выставочном проекте приняли участие 20 музеев, архивов и библиотек. В экспозицию также включены вещи Толстых из частных собраний. На открытии выставки выступил директор музея Пушкина Евгений Богатырев.
На этой выставке представлено около 800 экспонатов. Можете себе представить, 800 экспонатов – это крупномасштабная постоянная экспозиция любого музея. И эта выставка – рассказ о России, о величайшем в России роде, роде графов Толстых, о гениальном Льве Николаевиче, рассказ о великих писателях, художниках, поэтах, государственных деятелях, военачальниках. Поэтому я думаю, что мы будем свидетелями одного из самых крупнейших культурных событий России последнего десятилетия.
Кино. На экранах московских кинотеатров картины японского режиссера Такаси Миики «Сукияки вестерн Джанго». В одной из главных ролей Квентин Тарантино. Также сегодня идет фильм Денниса Ли «Светлячки в саду». Это мелодрама с участием Джули Робертс и Райана Рендельса.
Это была столичная афиша на сегодня, 21 августа. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Слинков. Через несколько минут сразу после выпуска новостей у нас в эфире повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Ее тема – сопоставимы ли масштабы гуманитарных катастроф, вызванных войнами в Чечне и Южной Осетии. Об этом ведущий беседовал с бывшим депутатом Государственной Думы, добровольным заложником в Буденновске Александром Осовцовым. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Частей будет происходить более интенсивно после 22-го.
В декларации содержатся весьма жесткие заявления.
В регионе установился мир, я думаю, очень надолго теперь.
Официальные лица в Литве эти слухи опровергали.
Отряд попал в засаду.
Директор перестал оплачивать нам обеденный перерыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио.